Приветствуем вас, уважаемые друзья. Об освящении новых храмов, юбилейных мероприятиях, о делах милосердия и семейных праздниках в эфире очередной выпуск программы «Мир православия». И мы расскажем вам обо всем интересном, чем жила Церковь в течение последней недели. Святейший патриарх Кирилл посетил Костромскую и Ивановскую епархии. Подробности визита. Иерусалим в Киеве, в столице Украины, открыто подворье Елизаветинского сестричества. Территория добра, инсулиновая помпа для Валерии Рубан. Постигнуть смысл жизни, выставка памяти фотохудожника Марлена Матуса. Песня моей семьи, репортаж из фестиваля в Запорожье. Князь Владимир Воин, креститель, политик. Выставка под таким названием начала свою работу в Киеве. 19-20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил с первосвятительским визитом Костромскую и Ивановскую епархии. Подробности визита смотрите в сюжете. Июля предстоятель Русской Православной Церкви посетил Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь города Костромы. Святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного храма Рождества Пресвятой Богородицы. А затем божественную литургию на Монастырской площади.
Посети виноград сей и утверди, его же насади, десница твоя.
По случаю торжеств на площади Патьевского монастыря из Богоявленска Анастасии на Кафедрального собора Костромы была принесена чудотворная феодоровская икона Божией Матери.
Иисуса Христа.
После сугубой ектении предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине. По завершении литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление у чудотворной феодоровской иконы Божией Матери. По окончании божественной литургии в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре Костромы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Троицкий собор обители и помещение в цокольном этаже воссозданного собора Рождества Пресвятой Богородицы, где будет размещаться библиотека Костромской духовной семинарии. В дар библиотеке святейший патриарх Кирилл передал книги духовного содержания. В тот же день святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании Успенского кафедрального собора в Костромском Кремле. Успенский собор получил известность как место пребывания главной святыни Костромской земли, чудотворной феодоровской иконы Божией Матери. Храм был снесен в 30-е годы 20 века.
Сооружению и совершению церкви сия помощь творящим, телесное здравие и душевное спасение даруй.
19 июля по завершении первосвятительского визита в Костромскую епархию святейший патриарх Кирилл прибыл в Ивановскую митрополию. По По прибытии в город Плёс святейший патриарх Кирилл посетил Воскресенский храм, который является подворьем Никольского женского монастыря города Приволжска. В память о посещении храма святейший патриарх Кирилл передал в дар приходу икону святой благоверной княгини Софии Слуцкой с частицей ее мощей. 20 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил старинный деревянный Воскресенский храм, который расположен в живописном месте на возвышенности, ранее именовавшейся Петропавловской горой, после открытия в 1972 году в Плёсе Дома музея Левитана, гора стала именоваться в честь художника.
Для меня большая радость посетить это место, Воскресенский храм. Это место прославлено в творчестве Левитана, известно всему миру. И картина производит очень сильное впечатление, но не сравнить с тем впечатлением, которое производит реальная природа и все то, что окружает это место.
В дар храму патриарх передал резную икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Затем представитель Русской Церкви осмотрел территорию подворья и погост с надмогильными крестами, воссозданными по образцам 16-19 столетий. В Киеве был освящен филиал Александровского подворья, построенного в Иерусалиме императорским православным палестинским обществом почти 120 лет тому. В свое время его возглавляла преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. В дар киевской обители был передан фрагмент покрывала, которым было накрыто тело преподобномученицы Елизаветы. Отныне в центре стольного града Киева Александровское подворье – филиал того, что действует в Святом Граде Иерусалиме. Это символично, говорят его основатели, ведь именно из Киева прибыли первые сестры милосердия, которые круглосуточно читают неусыпный псалтырь в Иерусалиме.
Сегодня открытие Иерусалимского такого подворья в нашей стране, в нашем городе Киеве. Сегодня открытие филиала императорского православного общества и Иерусалимского свято-елизаветинского сестричества милосердия здесь, в Украине, которая непосредственно находится в Святом Граде на Александровском подворье у порога Судных Врат. Это одна из остановок крестного пути, у которого сестры милосердия нашего сестричества считают неусыпаемый псалтырь уже более 5 лет.
Теперь в Киеве можно приложиться к некоторым святыням Иерусалима. Именно там покоятся мощи преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, которую считают учредительницей сестрического православного движения. Сегодня Украина пишет свою историю. 7 лет тому в урочище Кипящее был открыт храм и было основано Елизаветинское сестричество. Это событие перекликается с великой историей Священной Руси. Это большое сестричество Елизаветы Федоровны. Из истории известно, что великая княгиня посетила Александровскую больницу для бедных в Киеве в 1898 году, и через 117 лет после этого в столице Украины было открыто подворье Елизаветинского сестричества. Далее о праздничных мероприятиях, посвященных святому князю Владимиру в Румынии, и о концертах колокольной музыки в столице Финляндии в эфире «Международные новости». 21 июля в столице Франции открылся международный саммит по проблемам климатических изменений. В Париж для участия в саммите приехало около 40 религиозных лидеров, в том числе патриарх Константинопольский Варфоломей. Одним из мероприятий инициативы является международная кампания «Климат. Зачем мне это нужно?». Инициатива призвана в глобальном масштабе мобилизовать всех неравнодушных к проблемам климатических изменений. Цель ее – разработать стратегию мер по снижению последствий глобального потепления и уменьшению потребления ископаемых видов топлива. В столице Румынии, Бухаресте, прошли праздничные мероприятия, посвященные святому князю Владимиру. В рамках юбилейных мероприятий Российский центр науки и культуры в Бухаресте представил программу, посвященную памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. В рамках программы гостям была показана первая часть документального фильма митрополита Волоколамского Илариона «Второе крещение Руси», переведенное на румынский язык. А также была представлена выставка репродукции картин мастеров классической живописи, фресок и икон, посвященную памяти князя Владимира как одного из самых ярких государственных деятелей своего времени. В столице Финляндии, Хельсинки, прошли три концерта колокольной музыки. Как сообщают организаторы, впервые за 100 лет на колоколах, отлитых в начале 20 века, прозвучат традиционные православные звоны. А ведущие концерта на финском языке расскажут об истории возникновения колокольного звона на Руси и в Европе. Концерты прошли в старейшей православной церкви Хельсинки, Троицком соборе, освященном в 1827 году. Это единственный храм Финляндской православной церкви, в котором богослужения совершаются на церковно-славянском языке. А также православные звоны можно было услышать в Успенском кафедральном соборе и Свято-Никольском храме. Далее в программе вы увидите. Территория добра, инсулиновая помпа для Валерии Рубан. Постигнуть смысл жизни, выставка памяти фотохудожника Марлена Матуса. Песня моей семьи, репортаж из фестиваля в Запорожье. Князь Владимир, воин, креститель, политик, выставка под таким названием начала свою работу в Киеве. Современная медицина предлагает все более успешные способы борьбы с прежде смертельными болезнями. Однако, увы, новые технологии стоят непомерно дорого. В прошлом месяце мы рассказывали вам историю маленького Милана, родившегося с пороком сердца. Тогда семья искала средства на операцию. Спешим поделиться радостью с помощью зрителей нашего канала. Необходимая для лечения сумма была собрана, и мальчик успешно прооперирован. Спасибо всем, кто принял деятельное участие в судьбе Милана. Искренне надеемся, что и героине нашего следующего сюжета мы сможем сообща помочь. В семье Юлии Рубан теплом и любовью окружены и дети, и домашние питомцы. В их небольшой квартире нашлось место и черепахи, и коту, и собаки. И неудивительно, что дочка Юлии, 15-летняя Лера, чувствует ответственность за тех, кого приручила, увлекается биологией и уже подумывает стать врачом.
Я много фильмов пересмотрела, где травами лечат. Это интересно, это необычно. Можно взять несколько трав, которые от разного помогают соединить, и получится что-то новое. Людям помогать хочется.
Умение возвращать здоровье Лера считает самым значимым из всех и самым важным. Увы, в том, что именно от врача и его знаний зависит жизнь пациента, девочка убедилась на собственном горьком опыте.
9 лет. Она поехала отдыхать с бабушкой на базу отдыха, и мы обратили внимание, что она похудела очень сильно и пьет воду. Но похудела, я думаю, ну растет ребенок. Вот. А воду приедем, вот сдадим анализ на сахар. Как, нам же не рассказывают, что такое сахарный диабет. Ну, не принято в поликлиниках этого, у врачей. Никто не знает, как, насколько это тяжелая болезнь и как, какие тяжелые последствия. Ну, а мама позвонила, моя мама, и говорит, что она не может встать на ноги.
Несколько дней врачи боролись за жизнь девочки, потихоньку выводили ее из диабетической комы, подбирали наиболее приемлемые препараты, однако и по сей день уровень сахара в крови Леры периодически достигает критических отметок.
Еле подобрали дозу, и то она нестабильный сахар все равно. Он может ночью до 2 упасть и до 20. Ну, в общем, очень тяжелое течение. У нее уже на этом фоне и с почками проблемы, катаракта именно диабетическая на обеих глазах. Но пока она прозрачная, но это все, как говорится, не за горами, придется менять хрусталики.
В день нашей съемки уровень сахара в крови девочки достиг отметки в 20,5 миллимолей на литр. Это почти в 4 раза выше нормы. Лере пришлось немедленно ввести дополнительную долю инсулина. Подобного бы скачка уровня сахара не случилось, если бы девочка могла пользоваться инсулиновой помпой.
Инсулиновую помпу нам рекомендовала наша лечащая врач Бегутова Татьяна Николаевна. Получается, помпа, она держит, она как заменяет поджелудочную функцию поджелудочной железы.
Инсулиновая помпа поможет стабилизировать течение болезни Леры и избежать кризисов. Однако стоимость прибора составляет около 50 тысяч гривен. И на его приобретение у семьи Рубан нет средств. Мама, Юлия, работает техником связи. И на ее попечении, кроме Леры, находится еще и старший сын. Если у вас есть возможность помочь девочке, больной диабетом, свяжитесь с ее мамой Юлией Рубан по телефону 097-239-1841. Благодарим вас за понимание и доброту. В Днепропетровском художественном музее начала работу выставка «Ретроспектива». Этот проект посвящен памяти известного фотохудожника Марлена Матуса. В экспозиции представлено около 200 работ фотографа и фотопортреты Матуса, которые сделали другие мастера фотографии. Имя Марлена Матуса известно не только в Днепропетровске, но и далеко за рубежом. Он был организатором и долгие годы руководителем фотоклуба «Днепр», а также детского киноцентра «Веснянка», в котором дети могли получать знания в области киноискусства. Марлен Матус – участник более 50 международных фотовыставок и автор более 30 персональных фотовыставок. О мастере и открывшейся выставке в нашем сюжете. Марлен Матус – культовая фигура для Днепропетровска, творческая и педагогическая деятельность которого стала эпицентром культурного феномена. Благодаря энергии этого удивительного человека сформировалась Днепропетровская школа фотографии, появился целый ряд прекрасных авторов в разных видах искусства.
Он всегда был в процессе, в каком-то творческом. У него постоянно бурлили какие-то проекты. Он постоянно знал, чем ему озадачить сотрудников. И при всем при этом он был очень тактичный, очень какой-то такой добрый. Он понимал все с полуслова. Он был очень хороший человек.
Знаете, есть слово «мастер». То есть то, что он говорит, многие вещи, ты воспринимаешь как аксиому.
Впервые он взял в руки фотоаппарат в возрасте 12 лет. Через 20 лет, рассматривая эти фотографии, он понял, что это клад. Люди, которых уже давно нет, на снимках живые.
Наша первая встреча произошла в 1964 году. Это у нас в Запорожском фотоклубе. На то время он нам показал такую авангардную фотографию. Мы увидели уже тогда необыкновенное проникновение в фотографию по-другому.
В экспозиции представлено около 200 работ, серия портретов, собрание фотоколлажей из «Страна советов» и страницы старого альбома, самая известная серия Марлена Матуса. Глядя на эти снимки, возникает кинематографический эффект. Матус всегда пытался разобраться в психологии человека, в том, что составляет его душу.
Некоторых он научил рисовать, некоторых научил снимать. Приходили люди совершенно разные, с совершенно разными фотографиями. Он умел вникнуть именно в этого человека и дать ему важный и нужный совет.
Марлен Матус был не только замечательным фотохудожником, он также мог часами интересно говорить о фотографии. Подобные диалоги давали творческий импульс, пробуждали желание сделать что-то по-новому.
Я думаю, даже Матус не знает всех знакомых и на кого он повлиял. Думаю, цифра достаточно большая. Мы все влияем друг на друга, мы все друг друга учимся. Но так тонко, все-таки может только, наверное, фотограф фотографу сказать, как исполнена фотография. Вот Матус это чувствовал, естественно, поскольку сам с ним интересно было говорить. Да буквально на уровне дыхания шел разговор. Но редко такие люди встречаются.
Воспитанников «Веснянки», единственного в Украине центра детского киновоспитания, он называл своим самым главным гражданским долгом. 55 лет педагогического стажа, более 40 из которых он руководил «Веснянкой». За эти годы из маленьких аниматоров выросли большие художники. Матус не уставал повторять, что в каждом ребенке живет Моцарт. Нужно только его пробудить.
Он с точки зрения высокого искусства относился ко всему. И к поэзии, и к музыке, и к литературе. Он никогда не говорил ни с кем свысока. И даже ребенок, каждый ребенок чувствовал себя нормально в общении с ним.
Марлен был действительно человеком, который видел свет, видел образ своим нутром, душой и сердцем.
Последние годы Марлен Яковлевич многое экспериментировал, искал новый контекст фотографии и стремился создать такие работы, которые помогут людям больше понять смысл жизни и самого себя. Недавно в Запорожье прошел песенный фестиваль «Песня моей семьи». Он был посвящен памяти блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира. Что именно исполняли семьи, смотрите в нашем сюжете. Уже второй раз Запорожская епархия проводит подобный семейный песенный праздник. Как и в прошлом году, открывали конкурс песней на стихи блаженнейшего митрополита Владимира «Ромашка белая». Зря говорят, что песня – это душа народа. Песня – неотъемлемая часть жизни украинцев. В ней народ хранит свою историю, традиции. В ней бездонная мудрость, в ней дух и душа народа.
Когда члены семьи, родители научают своих детей, как нужно сохранять именно чистоту веры, когда родители научаются тоже у детей, ведь не зря нам Христос говорит – будьте как дети и наследуйте Царствие Небесное. Вот действительно, это наша та школа, семейная школа, где закаляются наши с вами души. Мне бы очень хотелось пожелать каждому из нас, чтобы мы берегли эту школу нашей духовности, семью.
От колыбельных до величальных, от веселых и шутливых до серьезных од и кантат, от отца, матери к ребенку песня объединяет поколения.
Дуться нас очень часто поет, выступает на концертах. И иногда мы в семейном кругу тоже себе не отказываем в этом удовольствии. Ну, вот хочется петь, когда-то же надо петь. И в конце концов, скажем, для меня больше всего смысла заложено в украинской песне. Поэтому «Черні брови, карі очі», «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю». В общем, все.
Это наши семейные песни, которые всегда исполняются на любом празднике за столом. Семья у нас большая, у нас еще бабушка живая, вот, еще брат у меня есть младший. И мы когда все вместе собираемся, то обязательно кто-нибудь за столом поет.
Песню нам привили, наверное, любовь все-таки мама и папа. Мама пела одно время в хоре. Папа у нас, он вообще на танцах играл, на барабане, правда, ну и пел, посочиняли они вместе песни. Так случилось, что моя судьба вообще связана с музыкой.
На фестивале можно услышать разнообразие украинских песен, от современных авторских до старинных народных. Для меня это не просто песня, это старинный украинский кант, ода Архангелу Михаилу.
Вообще нам очень нравится средневековая музыка и старинная музыка, украинская старинная музыка. Мы, конечно, ее передаем не совсем аутентично, так как осмыслили, как
слышали.
Да, с частным инструментом. Но все равно нам очень нравится вот сам дух этой музыки.
Пришли мы сегодня на этот конкурс песни «Украина». Наверное, потому что «Украина» — это мы вообще песня полностью называется. Наверное, потому что мы все живем в этой стране, живем на этой земле. Мы все дети этой земли. И об этом нельзя забывать. Потому что, ну, что еще человек должен любить, как не собственную землю, как не собственную родину?
Лучший способ почтить память покойного митрополита Владимира – собраться вместе, как одна большая семья, и провести этот день в мире и согласии. Показать, какими простыми и трогательными могут быть семейные традиции. Князь Владимир – воин, креститель, политик. Выставка под таким названием начала свою работу в Киеве. Посвящена она тысячелетию успения князя Владимира Великого, создателя древнерусского государства. Представленные на ней материалы позволяют окунуться в атмосферу Руси конца X века, на фоне которой рельефно выступает историческая фигура киевского князя Владимира Великого. Киеве на улице Владимирской в Музее истории Десятинной церкви, фундамент которой был заложен по княжескому указу Владимира Крестителя, открытие выставки «Князь Владимир, воин, креститель, политик». Этот человек консолидировал все славянские земли, объединил их в единое государство. Цивилизационным решением этого князя было крещение Киевской Руси. Это событие позволило государству войти в круг цивилизованных стран. Также в его жизни произошел личностный перелом. И он из варварского правителя некоего племенного союза превратился в монарха одного из крупнейших государств Восточной Европы. Перед выставкой организаторы устроили небольшой аттракцион под названием «Монетный двор князя Владимира». Чеканят монету с изображением князя и Десятинной церкви. Таким образом, историки напоминают, что более 1000 лет тому назад по приказу князя Владимира чеканили монеты из серебра и золота, золотники и серебряники, что значительно укрепило положение Киевской Руси. Среди экспонатов – современные гривны и забытые купоны с изображением князя-крестителя и его канонизированный лик в иконописном изображении. Историки говорят, что не только церковь, но и научная литература словно канонизировала равноапостольного киевского князя.
За 200 лет мы ничего нового не узнали о князе Владимире. Источники по князю Владимиру не обновлялись на протяжении почти 200 лет. Нет никаких материальных свидетельств, которые непосредственно относились бы вот к самому князю Владимиру, кроме фундаментов Десятинной церкви. Мы точно знаем, что он видел, дотрагивался до них.
Сотрудники Музея истории Десятинной церкви представили реконструкцию одежды знатного киевлянина времен князя Владимира.
Перед нами, возможно, вариант одежды боярина или повседневной одежды князя, или повседневной одежды знатного человека примерно конца X века. Из того, что есть, это точная реконструкция, выполненная в материалах, тех же самых материалах, по той же самой технологии. Это рубаха с узором, который можно отнести и к скандинавскому, и к славянскому. Как раз к концу X века уже начинается такое смешение определенных понятий. Вот скандинавский и славянский узор. Шейная гривна серебряная, золотая фибула скандинавского типа. Обязательно сверху волчий воротник, волчий или медвежий, или воротник рыси. То есть знатный человек всегда носил воротник какого-то хищника. Шапка с беличьим, с беличьей опушкой, повседневный плотный плащ. Здесь мы видим с вами кожаный ремень с золотыми накладками, кошель, опять же по материалам раскопок шестовицы. И неотъемлемый атрибут любого мужчины скандинава, который перешел, опять же, в древнерусскую одежду, конца мужскую древнерусскую одежду, конца 10-го, начала 11 века, это скромосакс, большой нож.
Среди экспонатов старейший скульптурный памятник Киева в миниатюре.
У каждого города есть свои визитные карточки. У нас при въезде в город, дабы этот памятник венчал или стоял над этим городом, был установлен на одном из высоких холмов памятник князю Владимиру. И именно чтобы он служил даже путеводной звездой, если обратить внимание на этот крест, то в старые времена при строительстве этого памятника были установлены газовые фонари, которые позднее были заменены на электрические лампочки.
Выставка «Князь Владимир, воин, креститель, политик» в Музее истории Десятинной церкви будет работать до сентября. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в понедельник, 27 июля, празднуем День памяти преподобного Никодима Святогорца, святого 18 века. Во вторник, 28 июля, Православная Церковь чествует равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. 30 июля Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Святогорская, в субботу 1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саровского, а в воскресенье 2 августа чествуем пророка Илию. Всего доброго. До свидания.